Приветствую вас всех. Очень рада видеть вас сегодня в этот солнечный воскресный день. Вы пришли сюда, в Дом Божий, в Храм Божий, чтобы напитаться от Божьей любви, от Божьего Слова, услышать свидетельство силы Его и любви к нам с вами. Знаете, один человек, один мудрец сказал, что тот, кто идет против Бога, он заблудится в себе самом. Рано или поздно человек, который отвергает Бога, он заблудится в этих философиях и теориях. Вы знаете, Бог настолько любит нас, настолько Он благ к нам, что Он изливает свою любовь каждый день. Лишь бы наши сердца были открыты, лишь бы наши сердца не были, как эта благодатная почва, открыты для Божьего семени, семени Божьей любви. Сегодня у нас с вами гости. Гости из Миннесоты, из церкви Иисуса Христа, Оксана и Анатолий Гетц. Давайте мы их поприветствуем. И сегодня мы будем слушать свидетельство действительно Божьей любви, Божьей славы. И как я молилась и говорила, сегодня будет прославлен Господь и будет опозорен дьявол. Аминь. Через это свидетельство. Я приглашаю.
Я приветствую всех вас, любовь Иисуса Христа. Вы меня хорошо слышите? Потому что мой голос чуть-чуть отличается от вашего. Опять же, меня зовут Оксана, я живу в Миннеаполисе. Немножко общая история обо мне. Я работаю медсестрой уже несколько... Я работаю в университете в Миннесоте в операционной. Я как операционная медсестра, я вижу очень много людей. Я вижу некоторые смерти, я вижу мучения людей. И к этому я пришла, к этой работе, к этой профессии я пришла не просто так, меня Бог привел. Вот, я замужем уже 2 года, Бог мне дал мужа, сверхъестественно, и в своей церкви мое служение – это помощник лидера и переводчик официальный, а так я делаю все, что могу. Я хотела бы вас поблагодарить тоже за то, что вы нас встретили так прекрасно и сняли нам гостиницу «Королевский номер». Спасибо вам большое. Бог сказал, что принимающий пославшего, которого я пошлю, меня принимать и принимать, естественно, моего отца. Спасибо вам большое. Итак, к моему свидетельству. Я начну с середины. Когда мне было 16 лет, это было в Украине, в городе Сумы, я только уверовала в Бога. Я выросла в нехристианской семье, в семье коммунистов. Моя мама была очень образованная, мой отец был летчик. Воспитывалась я бабушкой, которая была завуч школы, и все были прогрессивные коммунисты. Никто в моей семье не верил в Бога. В 15 лет я поверила в Иисуса через американских христиан, которые приезжали после того, как Советского Союза, отвержение от Запада развалилось, и хлынули американцы в Советский Союз. Один из них начал церковь в Сумах. Я покаялась, приняла Иисуса Христа, приняла водное крещение, духовное крещение. Через полгода после этого со мной случился car accident, дорожно-транспортное происшествие. Будучи уже верующей, я попала в больницу. В результате этого car accident, этого дорожно-транспортного происшествия, я ударилась головой в автобус, значит, автобус меня протащил на полной скорости за ногу, и я ударилась много раз об бордюр головой, задней части головы. Если кто-то причастен к медицине, то не знает, что эта часть головы содержит brainstem, я не знаю по-русски, значит, содержит часть мозга, которая имеет центры регуляции дыхания, сердцебиения, температуры и координации. Так вот, это первое то, что у меня отключилось. И к тому времени, как скорая помощь приехала меня забирать, у меня была высокая температура, я переставала дышать, дышала очень плохо, и у меня останавливалось сердце. Врачи не поняли, в чем проблема была, потому что меня привели домой люди с остановки, там они подобрали, привели домой, пока я еще могла идти. Но маме не сказали, что случилось. Они позвонили в дверь и оставили меня у двери. Когда мама открыла дверь, я просто упала внутрь. А люди ушли, чтобы их не таскали по судам, как свидетелей. Вот, поэтому, когда врачи приехали, мама не могла им рассказать, что же случилось и почему я в предсмертном состоянии. Врачи подумали, что это, так, я еще напоминаю, это было 17 лет назад в Украине, в маленьком городке Сумы. Медика там не такая была, как в Америке, не такая прогрессивная в это время. Врачи не смогли определить, что было со мной. И они подумали, они решили, что у меня был энцефалит. Энцефалит – это бактериальное или вирусное воспаление мозга. Для этого, естественно, чтобы первый удар по энцефалиту, они решили вкачать в меня банку 400 мг гентамицина через вену. Гентамицин – это сильный антибиотик. Что увеличило еще больше этот отек мозга, который я уже начала приобретать из-за травмы, из-за сильнейшей травмы, потому что у меня было множественное сотрясение мозга, у меня разорвались сосуды в голове из-за травм, и кровь начала, у меня получалось кровоизлияние в мозг. Мозг отекал и отключался. Через несколько часов вся эта жидкость, весь этот гентамицин, который они меня вкачивали, он, естественно, шел на то, чтобы жидкость еще больше шла в мозг. И через несколько часов я умерла, сердце остановилось, я уже не дышала. Моя температура была самая высокая, которую человек может выдержать, 42,2 по нашим советским стандартам. И я умерла. Конечно, врачи подсуетились, они интубировали меня, что это значит, что они засунули трубку в трахею, через рот, трубка идет в трахею и подключается к аппарату, аппарат дышит тогда за человека. То есть аппараты делают всю работу. Они опять сделали restarted my heart, то есть они электрическим шоком они опять разогрели сердце, чтобы сердце билось, восстановили сердечную деятельность, и вот так на этом аппарате я продолжала существовать. К тому времени, как пришли снимки и диагностика от того, что же случилось с моим мозгом, врачи поняли, и снимки подтвердили, что с таким мозгом, каша в мозгах, кровоизлияние, излияние спинномозговой жидкости, которая у нас в ventricles, в мозжечках тут вырабатывается, множественные сотрясения. После такой каши в мозгах люди не живут. И моей маме они сказали, врачи сказали официально: «Мама, мы вам не хотим давать надежду. Ваша дочь умрет. Запомните ее такой, как она есть сейчас, молодая, красивая. Мама, мы не хотим вам давать надежду, это было бы жестоко. Ваша дочь умрет. Скажите мужу, то есть маму, папе». Вот. Мой папа тогда, он тоже приходил в больницу, но не так часто. Я была в реанимации, не так часто приходила, не мог выдержать этого. Не мог выдержать, видеть меня в таком состоянии. Вот. И мама, не будучи верующей, она не верила в Бога. Но я и свидетельствовала Бога. Я говорила о Его чудесах, как Он меня исцелял, о крещении Духом Святым, о том, что я видела Бога. Тогда, в то время, когда я покаялась, мама пошла в церкви, куда я ходила. И она просила молиться всех людей, они молились за меня. Но ничего не случалось. А врачи сказали, я безнадежный, была безнадежный случай. И мне нет шансов. Снимки были посланы через мою тетю. Моя тетя работает в Москве, в одном из больших химических заводов, то есть она как бы считается большой человек там. И она смогла принести эти снимки мои в клинику Амосова. И там подтвердили врачи, что с такими мозгами никто не может выжить. Мама моя молилась, ничего не происходило. Врачи сказали, что хорошо, мы продержим вашу дочь, по-моему, 7 дней на респираторе, на машине этой, только потому, что у нас код, у нас кодекс, у нас протокол. Человека мы не отключаем, пока 7 дней не выйдет, тем более молодых. Просто из-за протокола мы будем держать ее вот в реанимации, за нее будут аппараты все делать. трубки, все, значит, по трубкам будет все поступать в организм, мы будем поддерживать искусственно сердцебиение, не жизнь, сердцебиение. И после 7 дней, мама, мы отключим и приготовьтесь к похоронам заранее. Вот. Мама, конечно, была в ужасе. Это ужас, это легкое даже описание того, в каком состоянии она была. Она ходила по церквянам, она молилась Богу. Меня много знали, потому что помогала некоторым людям. Говорила о Боге с многими людьми. Ходила в несколько церквей, была членом в одной церкви, ходила в другую, еще посещала другую церковь. За меня молилось много людей тогда, но чуда не было. И подходил 7-й день. Когда-то к этому времени, когда подошла как-то, это уже по рассказам моей мамы, моя мама может тоже приехать, она в моей церкви это все свидетельствовала, там, где я член сейчас, но она может и вам сказать. Вот, подошла к ней в церкви женщина, не пожилая, но лет, наверное, 50 с чем-то, то есть старшая моя мама на то время. И она говорит: «Деточка, ты так не молись, говори, что Бог ее воскресил. Твоя дочь была прекрасной, хорошей христианкой. Она была красивая, она была заботливая, она была радостная, у нее была она была крещена Духом Святым, она верила в Бога. А, ты знаешь, некогда люди молились о детях своих так, что Бог либо их исцелил, либо воскресил, и Бог это делал. Но эти дети потом уходили в мир, и потом становились либо наркоманами, либо проститутками, а либо вообще остывали. К Богу их уже не приходили. Ты молись так, потому что царь есть один, который тоже помолился о продлении жизни. И это последние 15 лет, которые ему Бог дал, послужили для него, для его семьи, для всего израильского государства проклятием. И вот эта женщина говорит: «Деточка, если ты хочешь, говорит, если ты считаешь нужным, помолись, что если бы она жила, то она жила только для Бога и только для того, чтобы прославить его имя. А если Бог не считает, считает нужным ее забрать сейчас, то пойми, деточка, она ее так называла, пойми, деточка, что это лучше. Ты не знаешь, ты не понимаешь, но это лучше, ведь ты не можешь видеть будущего». И моя мама пошла, встала на колени, и она так и помолилась. Но она не молилась, она просто разговаривала с Богом, потому что она неверующая, она не знала, что официальная молитва, и знаешь, что... Она просто говорила Богу, она просто говорила: «Да, Господь, я посвящаю тебе дочь твою, да будет воля твоя. И если ты хочешь, чтобы она жила, то пусть она живет только для тебя. Пусть она именно живет для славы твоей. Но если ты знаешь, что она как-то в середине жизни уйдет, осуетится, что-то с ней случится, и она забудет тебя, то хорошо, забирай ее сейчас, потому что так она останется с тобой». И в этом я теперь только поняла, много лет спустя, в этом была настоящая любовь. Как много раз я благодарю маму за этот выбор. Вот этот выбор, который решил всю мою жизнь. И после этой молитвы Бог меня воскресил. Там в реанимации мама не видела меня в то время. Аппараты показали, что я начала, по медицинскому языку это называется, начала показывать независимую попытку дышать. У меня, у моего мозга появились электрическая активность. Это все тестируется тоже медицинскими аппаратами. Мы это делаем, когда поднимаем пациента от анестезии, то мы это все проверяем тоже. Значит, через день я реагировала на стимулы. То есть врачи приходили, они могли громко хлопнуть у меня возле уха. Я могла дернуться или повести головой. Через 2 дня я открыла глаза. И потом уже 2,5 дня ночью я встала, конечно, там никого не было, я в бреду встала и пыталась уйти, пойти домой, сказать маме: «Мама, у меня все в порядке, я же не помню, у меня была амнезия, я ничего не помнила». И вот таким образом, что на 3-й день, то есть 3 дня после этого, того, как мама помолилась, я уже говорила, ходила, чуть-чуть потом начала кушать, то есть уже начала процесс восстановления. Я восстановилась очень быстро. Врачи обещали маме, они сказали: «Мама, мы вам говорим». И я знаю, что они говорят, потому что я вижу этих пациентов каждый день, каждый день. А они говорили: мама, ваша дочь, она показывает, ее организм борется, и она выживет. Но, мама, она будет как овощ, она будет ходить под себя, мы сделаем гастрик тюб, такой, трубку такой в желудок, мы будем кормить ее через шприц, потому что у нее настолько произошел отмирание мозга, она была без кислорода настолько долго, что ее мозг не способен поддерживать жизнь нормального человека, он уже отмер, кора головного мозга отмерла. И мама опять молилась, но если Бог делает, Он делает стопроцентно. Я очень быстро пришла в себя. Я первое, что попросила, это Библию. Я начала читать. Для меня это не было стрессом в реанимации. Я просто принимала это все как есть, потому что я не переживала так, как мама. Меня выписали через несколько дней и отправили домой. Потом, значит, прошло еще несколько дней, и я начала задыхаться. Все прославили Бога, но я начинала задыхаться. И вот этот большой праздник, большой парад, большое чудо превращалось опять на глазах у родителей в трагедию. Я начинала умирать опять. Что и произошло у меня, когда вставляют трубку дыхательного аппарата в трахею. Трахея – это та трубка, через которую мы дышим, через которую кислород поступает в легкие, в бронхи, потом в легкие. Вот эта трахея, она была поранена трубкой, которая стояла во время моей клинической смерти. И трахея начинала покрываться килоидной тканью. Это шрамовая ткань, которая вот стягивает. Есть люди, у которых порез, и потом практически ничего не остается, и шрама нету. У меня же просто способность тела, такая особенность тела, формировать килоидную ткань. И вот эта килоидная ткань начала нарастать на нежном эпителии трахеи, и она стянула трахею до того, что у нормальных людей, вот у вас, например, трахея примерно от 3 до 2,5 сантиметров в диаметре. У меня она была 1,4 миллиметра, игольное ушко. Я дышала через игольное ушко. Я тянула воздух. Для меня это была очень-очень большая работа вдохнуть, но еще большая работа была выдохнуть. И я умирала опять. И мама закричала, и все закричали: «Как же, Бог, ты же сделал чудо! Ты же сделал чудо, ты же воскресил! Как же так? Ты же исцелил! Как же так?» И меня забрали в реанимацию опять. И тогда врачи сказали: «Ну, мама, вот этого мы не лечим, мы не знаем, что за трахея – это такой орган, на который никто операции не делает вообще в мире. Мы не знаем, что делать. Она задыхается, она умирает опять». И они меня просто бросили. Там была безответственность чуть-чуть такая в Советском Союзе. Вот, и они меня просто бросили умирать. Вот. И, ну, мама, конечно, их не давала этой халатности продолжаться долго, то есть она их теребила, и она не могла видеть, как я опять умираю. В конце концов, мой папа-летчик взял меня на вертолет. Конечно, с согласия аэропорта меня перевезли в Киев, в клинику, исследовательскую клинику пульмонологии Багирова, Мамеда Мансуровича Багирова. Я думаю, что она до сих пор в Киеве сейчас. Вот. Там мне произвели 8 операций на трахее. Что получалось? Они мне расширяли трахею, и через 21 день она сужалась опять. Мне опять делали операцию, и через 21 день я наслаждалась опять. Никто не мог понять, как Бог, сделавший такое чудо, мог допустить такое поражение. Как можно вытерпеть столько зла, столько горя и столько ужаса, ни за что, молодой девчонке, молодой семье. Столько денег потрачено, столько всего. И вот так трагически кончать, заканчивать опять. Врачи говорили: мы не знаем, что делать. Если мы вырежем этот кусок трахеи, который поражен килоидной тканью, но мы же сделаем еще один шрам, и он опять будет нарастать. То есть ничего не получится. И все врачи, даже в Мамед Мансурович Багиров, это светило пульмонологии и пульмонологической хирургии, он разводил руками на то время. Вопросов было много, Я на то время, мне было все равно. Я говорила: Бог, я к тебе пойду. Я была беспечна и глупа. Но мать моя страдала очень сильно. Мои родители, те, которые смотрели со стороны. Иногда мы смотрим на другого, как он проходит. И мы сами учимся. Сами задаем вопросы: как так? Вот его исцелили. Как же он опять с ногой-то больной ходит? Бог же, он же говорил, что Бог его исцелил. Вот и так на меня смотрели тоже некоторые люди. И говорили: как же так? Бог ее воскресил, а теперь она умирает. Она провалялась полгода в больнице, и теперь она умирает. За что? Много вопросов было у людей. Много вопросов у моей семьи, много вопросов у моей мамы. И вот после очередной операции, чтобы уже нам не тратить деньги, мы уехали из Киева в Сумы, чтобы через 21-23 дня опять приехать обратно в Киев на очередную операцию. Вот. И мы молились Богу, все время молились Богу, потому что мне тоже уже надоело задыхаться. Это ужас, это ужасно. Попробуйте не дышать 3 минуты, и вы поймете, как это. А для меня это было полгода. Я задыхалась и умирала. Поэтому мы очень кричали к Богу. И вот прошло, когда мы поехали в Сумы после 8 операции, прошло 20 дней, 23 дня. Я могу дышать. Не очень хорошо, но я могу дышать. То есть я еще тяну воздух, как бы. Можно слышать, что еще делал вдох, чтобы что-то много сказать. Но я могла дышать. Прошло 28 дней, я могла дышать. Прошло 30 дней, я могла дышать. Прошло 40 дней, я могла дышать. И мы поняли, что обратно в Киев мы не поедем. Победа, мы увидели победу. Победа была также на моем колене. Я не знаю, если вы захотите, можете подойти. У меня полностью была разорвана нога. Вот тут вот. И разорвана бурса коленная, что тоже не могли врачи говорить. Мы не знаем, что с ней делать, с этой бурсой. Она все время, жидкость вытекает, коленная жидкость вытекает, и все из нее. Мы не знаем, что делать. Ну, ногу отрезать будем. Вот такие, ну, врачи были. Я говорю: ну, ногу отрезать будем. Мама говорит: да вы что, нога здоровая, только тут надо как-то залезть, чтобы бурс. Они и зашивали, и трубки ставили, надели, что само зарастет как-то. Коленная чашечка имеет сумочку такую. Это она была порвана, эта сумка, которая содержит жидкость коленную, и суставную жидкость. Так вот, и мы тоже Богу молились, и мама нашла какого-то врача, который ввел какое-то лекарство, и это лекарство склеило все ткани. И таким образом мне ногу не отрезали. Вот так, возвращаясь обратно, когда мы приехали в Сумы, мы поняли, что уже обратно в Киев не поедем. Мы начали мало-помалу возвращаться к своей обычной жизни. Жизни без врачей, жизни без боли, жизни... Я пошла в школу, последний класс свой. Закончила я ее с отличием, хотя врачи сказали, что у меня будут головные боли, я не смогу учиться, потому что буду полуидиотом. Я закончила школу с отличием, поступила в университет на факультет иностранных языков. И мама... У меня все равно были проблемы с трахеей, проблемы с голосом. Голос мой был намного хуже, чем сейчас. У меня парализованная голосовая связка была тоже из-за этой трубки, которая стояла, из этого дыхательного аппарата. И мама все-таки... упросила меня, у нее с ней в институт, моя мама тогда работала в этом же университете, в котором я стала студентом, только она на другом факультете работала преподавателем. И она упросила меня пойти и сходить к экстрасенше, потому что эта экстрасенс могла бы мне помочь моему голосу расширить трахею, потому что я все-таки чуть-чуть задыхалась. Вот, особенно если я заболевала, тогда я действительно умирала от недостатка воздуха. Мама упрашивала и умоляла. И она плакала, я уже видела ее стерзанную все. И я решила пойти просто потому, что мама уговаривала. Я пошла к этой экстрасенс, женщине-экстрасенс, я называю ее экстрасенша. Женщина-экстрасенс пошла к ней. И когда она меня пыталась вылечить энергией, энергетикой, руками, все, я призывала кровь Иисуса Христа, просто тихо, про себя. Я призвала, я говорила про себя во имя Иисуса Христа. Я противостою тебе. То есть у меня не было много знаний, как противостоять дьяволу на тот момент. Но я говорю, я не поддаюсь. Иисус Христос мой Бог, Иисус Христос мой Бог. И она мне сказала, деточка, если ты хочешь что-то получить, если ты хочешь, чтобы я тебя вылечила, то не противься мне. То есть она почувствовала, что внутри было противостояние внутри меня, что я призывала кровь Иисуса Христа, что я призывала Бога, имя Иисуса. И мама стояла рядом. И ради мамы я совершила ужасную вещь. Я просто перестала бороться. Я отпустила Иисуса. Я реально вот так вот отпустила Иисуса в себе внутри. И Лидия, звали экстрасенс Лидия, она начала меня лечить, начала делать энергетический баланс, что там она делала. Вот. И сеанс закончился, и я ушла. Мама, ну, я вижу, что ничего не случилось, я ничего не почувствовала, ничего не произошло, рога у меня не выросли, хвост не вырос, копыта не появились. Ну, что-то такое, ну, подумаешь. Мама попросила, чтобы я пошла. Каждую среду, по-моему, я должна была ходить, и среду и пятницу. Окей, раз у меня хвост не вырос, ладно, пойду схожу. И так я ходила раз в неделю или две недели к этой экстрасенсу. Потом мне стало легче. Еще легче, мое здоровье улучшилось, и я все забросила. Я забросила экстрасенса. Мне тогда не было чуть-чуть стало меньше времени, чтобы ходить в церковь, заниматься Богом. И я забросила все. Я забросила экстрасенса, я забросила Бога. Я просто решила, что я не решила, я не знаю даже, как это получилось, но я как-то просто охладела. У меня было очень много своих забот. Мне нужно было учиться, мне нужно было поступать. На то время вот в университет как раз поступать дальше. У меня много уроков. Очень мне было много проблем в семье, дома, также там между мамой, папой и в семье все. Поэтому церковь, в которую я до этого ходила, она развалилась. Приехал молодой пастор, американец уехал в Америку, поставили молодого пастора, и молодой пастор, украинец, просто взял как бы власть над этой церковью и делал то, что хотел. То есть он все во славу себя вернул тогда. Я пришла в ту церковь, в которую я раньше ходила, и я увидела, что там тоже полный развал, и поэтому я как бы разочаровалась чуть-чуть в Боге и занялась своими делами, своей жизнью. Бог отошел на задний план. А через некоторое время я встретилась опять с Лидией экстрасенсом. И она предложила, я пришла тоже, она говорит, хочешь, я тебе еще там полечу или что такое? Я говорю, ну ладно. Она начала лечить, и она говорит, знаешь что, у тебя есть такая сильная энергия из тебя идет. Я себя всегда знала, я бы тебе просто не говорила. Такая сильная, ты сама можешь лечить людей. Ты сама можешь делать чудеса. Ты сама можешь делать вещи, которые я делаю, и, наверное, намного лучше. Я так думаю, да, конечно. Я пропустила это мимо уха, но это семечко посеянное. Оно было посеянное. Вот это слово, каждое слово есть семечко, оно было посеяно в мое сердце. Через некоторое время я опять встретилась с Лидией. И она сказала, хочешь, я тебя буду учить? И я сказала, хочу, конечно. Потому что тогда мне было 17 лет. Я была красивая. Я хотела, чтобы я хотела нравиться людям. Я хотела нравиться как больше можно, более многим людям, как можно, как возможно только. И я хотела влиять на людей. От мамы у меня достался дух контроля. Я хотела контролировать людей. Не то, чтобы сделать их роботами или рабами. Просто я хотела, чтобы... Просто хотела контролировать людей. И я начала учиться. Она начала меня учить всему. Я у нее проучилась несколько лет. Значит, я к концу моей учебы у нее, я гадала, я могла гадать на картах, я могла по человеческому, по дню рождения человека сказать, в общем, какая у нее будет в общем жизнь, судьба у меня. Значит, я знала хиромантию, гадание по руке, нумерологию, гадание по звездам. Я очень хорошо знала астрологию. Я очень, очень, то есть я не продвинулась в высших эшелоны власти, потому что я не давала кровную клятву сатане, но я делала на людей наговоры, я могла заговорить боль, я могла заставить кого-то в меня влюбиться, я могла сорвать беременность, я могла заставить человека меня не увидеть, пройти, не увидеть меня, я могла заставить человека сделать то, что я хочу, отдать мне то, что я хочу. То есть мне не нужно было приходить и забирать что-то, я могла просто сделать на человека наговор, и человек мне отдавал. Я занималась, мне сказали еще сначала, ты занимаешься белой магией, есть черная магия, это плохая магия, а белая магия — это хорошая магия. Мы лечим людей, мы им заговариваем зубы, заговариваем, чтобы не болели, мы им заговариваем болезни, чтобы у них ничего не болело. Мы делаем хорошие дела, мы помогаем людям, мы помогаем, если у них проблемы. Мы им гадаем, мы им говорим, что вот так вот будет, мы им говорим, что приготовиться. Интересно также, что я познакомилась с целым кругом ведьм. Значит, это Лидия Экстрасенс, она была только одной из цепочки. Есть иерархия ведьм. Нижние ведьмы продвигаются выше по лестнице иерархии, когда кто-то вверху умирает. Когда верхняя ведьма умирает, ее сила проходит, ее сила, ее демоническая сила идет, переходит к следующей ведьме вниз, и так и все идет по цепочке вниз-вниз-вниз. То есть, в общем, я была заинтересована, чтобы верхние ведьмы умирали. Вот. И таким образом я в это время я вызывала духов, и я также разговаривала с духами. Сатана лжец, и духи мне говорили некоторые вещи правду, а некоторые вещи лгали. Один раз я повелась на то, что они обманули меня. В результате этого я стала девушкой одного из крупных мафиози в нашем городе. Потом, когда я решила уйти из этого, отойти от этой мафии, потому что я опасалась за свою жизнь, когда мы шли в спальню, он просто клал пистолет, все свое оружие он выкладывал, так вот. Я поняла, что в таких условиях отношений не построишь. Но чтобы уйти оттуда, чтобы уйти от мафии, чтобы уйти из той ситуации, которая у меня происходила в семье, постоянные ссоры, тоже отец ушел, все, я понимала, что мне нужно было уйти вообще. Идти мне некуда было. Мы жили очень бедно, тогда был экономический кризис в Украине, и я поняла, что мне нужно просто уехать, куда-нибудь, либо в Израиль, либо в Америку. В Израиле меня приглашали, я думаю, нет, я в Израиль поеду, если только в Америку не уеду. И что я сделала? Я написала в агентство для невест, там, где американские мужчины ищут невест. Я послала свою фотографию и в несколько журналов, и вот меня пригласили на встречу с американскими мужчинами. Конечно же, перед этим я сделала много наговоров, много. Я пошла и сделала очень хорошее заклятие. Я пошла и поговорила со всеми, которые пророчили, так у нас сатанинские пророчества, как бы вещуни, гадалки, со всеми, которыми только я знала, пошла поговорили. Все не скажут, что уедешь сразу, даже не волнуйся. Уедешь, и что ты разведешься. И этот первый муж, он не будет хороший. Но потом у тебя будет счастье. И дальше они все говорили, узнаешь, а потом мы ничего не видим. Но тебе все равно все будет хорошо. Вот. И никто из них не мог видеть, что будет дальше. Перед тем, как ехать в Киев на эту встречу с мужчинами, Бог дал мне сон, показал сон. Он показал вот этого мужа и показал того американского мужа. Нет, да, показал. И показал разницу, духовную разницу. И он практически мне сказал, не выходи замуж за вот американца, не делай этой ошибки, не делай. Но я уже не подчинялась Богу. Я жила так, как хотела яблоко. Я хотела контролировать себя, я хотела контролировать других. И я сделала так, как я хотела. Я поехала в Киев, познакомилась с американцем, сразу же сказала, я на тебя женюсь, вызвал. И сразу же сделала документы, и очень быстро я приехала в Америку. Но пока мы, как между в то время, когда я, он со мной встречался, и мы делали документы, он должен был ехать в Америку, пока документы для меня делались. Я оставалась в Сумах. В это время я сделала много, почти в течение долгого времени я сделала заклятие на свечах на него. Вот это одно из сильных заклятий, сильных наговоров. И так и случай, я заклинала так, чтобы он не мог спать, не мог есть без меня, чтобы он только обо мне и думал, чтобы он просто сходил с ума обо мне, чтобы он скучал. Так и случилось, он скучал, сходил с ума. Я приехала, он сразу предложил мне жениться. Даже мне волноваться нечем, даже очаровывать его не надо было. Да, сразу так. Вот, и брачная жизнь началась. Это был ад. Это был кромешный ад. Мужчина, за которого вышла замуж, его звали Уэйн, он был очень хорошим человеком. Очень хорошим, добрым, нежным, чуть-чуть непокладистым. Делал ошибки, он не верил в Бога. Но так как я пыталась его контролировать, и так как у него, он вышел, он был бывший наркоман, на то время он был алкоголик, он пытался создать какое-то семейное счастье, но у него не было навыков, он не знал как, его никто не научил. Он не видел примера в маме, он не видел примера в папе, он не видел, естественно, примера в своих друзьях. И он строил так, как мог, а я строила это, как могла. Я контролировала его, он не хотел, чтобы я его контролировала. Он хотел делать вещи, как он считал нужным, а я хотела делать вещи, как я считала нужным. И наш брак разрушался. Мой муж махнул на все рукой и пошел, сел на порнографию. Вот и все, вот и закончились наши брачные ночи. Я оставалась одна, муж был возле компьютера. Так продолжалось несколько лет. У нас были постоянные ссоры, постоянные проблемы. В конце концов, я сказала, я уезжаю. Я уезжаю только для манипуляции, чтобы манипулировать ее. Я знаю, что для него это было бы ужасно. И он сказал, сделай все, что ты хочешь, только не уезжай. Я говорю, нет, я уезжаю. Как ты ко мне относишься? Я говорю, что ты, говорю, такое мне делаешь? Хотя я никогда не упоминала ему, что я ему делаю. Мне это невыгодно было. Он знал, что я ходила в церковь, там в американскую, и он пошел в ту церковь, покаялся, принял Иисуса Христа. Он от чистого сердца. Он действительно хотел служить Богу, он хотел восстановить семью, он хотел построить, он искал. В той церкви, к сожалению, ему потом сказали, его научили, что Библия не есть, это не есть Божье Слово. Его писали люди, люди того времени, поэтому наш современный век – это слово, написанное тогда, оно не имеет никакой силы. И вот когда мой муж услышал, он сказал, слушай, так зачем? Слушай, зачем ты меня терроризируешь? Это нельзя, то нельзя, все нельзя. Все можно. Сейчас у нас 21 век, мы живем как в этом веке. А зачем нам ограничивать себя тем, что те люди сказали? Вот, и опять же Уэйн, мой первый муж, вернулся к своей жизни. Старый опять начал пить. Опять начал гулять. Я не знала, где он по барам ходил. Опять он сел возле компьютера. Опять он не замечал меня. Опять были ссоры. Опять были проблемы финансовые. И я сказала, что я решила, я получу грин-карту, я разведусь с тобой. Хотя внутри я понимала, что я не хотела разводиться. Я никогда не хотела разводиться. У меня мама развелась. Папа развелся с мамой. Бабушка, у меня дедушка развелся, тетя развелась. Все члены в семье у меня развелись. И я не хотела развода. Я никогда не хотела такой жизни. Я, вырастая, видя это все, я осознавала, я смотрела вокруг, я видела людей, как они живут. Я не хотела так жить. Я строила, я рвалась, я постилась. Я молилась, но я делала это, как я хотела. И в конце концов, мой муж от меня ушел. Я от него сначала говорила, знаешь, что я пойду поживу там у подруги недельку, а потом разберемся. Я ушла, когда я от него ушла, он подружился с американкой и начал с ней жить. И потом, когда я уже вернулась, когда меня Дух Святой начал обличать, я вернулась, я попросила прощения, говорю, давай строить нашу жизнь на Слове Божьем, на Боге, на всем, говорит, да пожалуйста. И он сказал, ладно, давай, я прощаю тебя, мы друг друга прощения попросили. Но я один раз сорвалась, она меня накричала. И он сказал, знаешь что, ты мне рассказываешь одно, делаешь другое, давай, говорит, развод. И он сделал мне развод, практически принес мне бумаги и сказал, вот, до свидания. Вот, и тогда я увидела, тогда я первый раз начала, у меня глаза открылись, я думала так, я думаю, yes, разведусь, у меня будет куча бойфрендов, у меня будет много денег, потому что я очень много зарабатывала тогда. У меня будет крутая машина, хорошая жизнь, вот я оторвусь. Но когда я получила эти бумаги, ко мне вернулась, Дух Святой просто показал мне, ну вот что, и что ты имеешь? Тебе 24 года, что ты так боролась, ты так стремилась, ты так училась, ты так верила, 24 года. Я понимаю, для вас многих это ничего не значит, для меня это да, очень много значило это. Я к 24 годам уже планировала иметь большую семью и классную карьеру. Вот, и он говорит, я думаю, 24 года. Я до сих пор плачу от одиночества. Я знаю, что такое смерть. Я вижу людей умирающих. Я вижу, как они хватаются за жизнь. Я вижу, как они строят эти сказочные замки. Но за 5 минут до смерти никто не спрашивает, сколько у него денег на аккаунте. Никто не интересуется своими сбережениями. Я видела людей, когда я была бифрендером, посещала людей в домах престарелых. Я видела, как эти домах... американцы отдавали своих родителей просто в дома престарелые, родители, которых выросли, которых за них как-то страдали, как-то старались вытянуть. Потом эти родители были выброшены как ненужные в дома престарелых, где они доживали, многих даже не посещали. Я видела это, я поняла, я видела свое состояние, что я одна, и вокруг меня никого нет, никого. Да, я имею шум, я имею parties, я... могу ходить на вечеринки, я одна из самых красивых, считалась у мальчишек. Да, у меня могут быть много бойфрендов, да, я популярна, да, я зарабатываю много денег. Ну и что? По ночам я плакала, я была самым несчастным человеком в мире, мне казалось. Когда утихал этот шум, вот этот маскарад, я плакала, мне сердце разрывалось от боли, одиночества и пустоты. Я видела, я ноль. Ноль. И когда я приду к Богу, я знала, что я приду, что я Ему, какой отчет я Ему отдам. А умирать придется, я знала всем. Я уже там была. Когда я умерла, извините, я забыла вам рассказать. Я вышла из тела, я видела свое тело рядом, лежащее на постели, я видела трубки. И так как я видела не своими глазами, я видела мыслью. То есть о чем я думала, то я и видела. О чем я действительно вот сильно думала, на чем я концентрировалась, то я и видела. Я знала по собственному опыту. Я смотрела везде, я смотрела на врачей, я обходила палату. Я, извини, жалко, конечно, я не летала никуда, но я потом полетала, когда уже поверила. Бог мне много показал уже, когда уверовала и пришла, вернулась к Нему навсегда. Вот. Я знала, что смерть, есть физическая смерть, но мы и дальше продолжаем жить как личность. И я... думала, вот я приду, и что, какой отчет я дам? Какой отчет я Богу дам? А отчет будет спрошен с меня, с каждого. Вот. И этот ужас просто не мешал мне спать. К тому времени сатана приходил ко мне постоянно и душил меня. Он делал это с детства. Я забегаю вперед, хотела об этом поговорить позже, но он... душил меня, он показывал мне, как он контролирует людей, он показывал мне, он смеялся надо мной, я видела демонов постоянно, я видела вспышки, я видела огонь у себя дома, я видела, бесов я видела постоянно вообще, каждый день видела бесов, уже привыкла к ним. Демонов видела, вот сатана, когда приходил, конечно, было очень страшно, когда демоны приходят, отвлекусь чуть-чуть, часто их можно отличить, еще их не видно, но начинаются непонятные, неосознанные волны страха. А так такие мурашки начинаются по телу, такой страх, как казалось бы, что бояться, что такой вот страх, волны страха. И потом я видела демонов. Я видела демонов осуждения. Самоосуждение или осуждение. Тоже их можно так разоблачить о том, что начинается такое, начинается просто неконтролируемое осуждение в сердце, такой гнев, такая буря, которую ты не можешь контролировать. И потом я могла видеть демона рядом. Вот. И демоны меня, конечно, они не сильно доставали, потому что они меня мучили, но я уже привыкла. Но сатана меня тогда начал сильно доставать, он душил меня. Он хотел убить, я несколько раз почти попала в автокатастрофу. Я разбила, на полной скорости летела, разбила машину. Я врезалась в бетонную стену. Я осталась жива чудом. Тут уже в Америке. Сатана меня пытался убить много раз. И вот в это время, после развода, я приняла решение вернуться к Богу. Когда я возвращалась к Богу, Бог мне сказал: «Я принимаю тебя, вернись обратно, я люблю тебя». Он много мне чего сказал, но одно из самых главных. Он сказал: «Если ты ищешь, вот ты уже приходила ко мне, и ты ушла к сатане, ты служила сатане, ты колдовала, ты делала сатанинскую волю, ты пришла ко мне, теперь, если ты уйдешь опять к нему, он тебя убьет. Я тебя не смогу защитить, и он тебя убьет. Не потому, что я хочу тебя наказать, просто потому, что я Господь истинный, и я должен суд делать, вершить всем одинаковый. Я, когда сатана попросит твою душу, я легально смогу ему отдать твою жизнь. Поэтому он говорит: когда ты придешь ко мне, сейчас ты приходишь ко мне, посвяти всю свою жизнь». Ну, он мне показал всю свою жизнь, будущее, настоящее и прошлое, отдай все мне. Ты не будешь принадлежать тебе. Когда ты выйдешь ли ты замуж, где ты будешь работать, где ты будешь жить, будут ли у тебя дети, все теперь будет принадлежать мне. И я буду контролировать тебя полностью. Ты будешь полностью под моей крышей, это будет полное твое посвящение. Каждый, кто приходит ко мне, им должен иметь полное посвящение. Я недолго думала, я понимала, о чем он говорит. Я понимала, что мне жизни нету. Если я сейчас не сделаю этот выбор, если я не выберу Бога и не сделаю полное посвящение, то действительно она меня убьет. И я это сделала, когда мне было 24 года, я вернулась к Богу, и потом уже начала ему служить безотступно. Вот, я хочу переключиться и задать вам такой риторический вопрос. Вот как вы думаете, в моем случае молодая, красивая девчонка, умная, вроде, извините, что так о себе говорю, я себе никогда ничего плохого не делала, я не пила, я не напивалась, я не накуривалась, я не занималась самоуничтожением, я старалась делать доброе. Почему вот такая, почему я умирала постоянно? Я тонула. Постоянно какие-то случаи происходили. Я разбила две машины, летела на полной скорости. Не моя вина была, кстати. Один раз был лед, и я подскользнулась. Я не превышала скорость тогда. Я подскользнулась, и моя машина просто ударилась в бетонную перегородку, разбилась полностью. Второй раз у меня пьяный водитель, просто я тоже ехала на полной скорости, 60 км в час. Я хотела перестроиться, он меня не пустил, он специально подал газу, ударил по моей машине, машина потеряла управление и начала тоже биться, вот так ехать и биться в бетонную перегородку, потом начала почти ехать на двух колесах, наклоненной так, и разбилась полностью. Сколько раз, почему так? Вот почему так вот случается? Почему, когда Господь меня исцелил, воскресил, почему я опять умирала? Почему моей маме вот так случилось, что она должна была проходить через вот это все? Почему у вас, может быть, у некоторых, вот в жизни вот так вот, такие подобные проблемы? Почему? Почему детей насилуют, невинных? Почему? Почему вот люди, которые... Мне часто задают вопрос, я работаю в операционной, и когда я не делаю трансплантацию органов, моя команда, моя специальность — трансплантация органов, мы делаем операции на пациентов с раком, И также делаем пересадку bone marrow, это спинного мозга. Вот. И вот мамы, родители, люди задают, куда Бог смотрит, почему? Почему войны? Почему насилуют? Почему я мать четверых детей, и у меня рак, и я умираю? Почему? Почему мой сын, который ни в чем не винный, в 3 года ему нужно уже делать трансплантацию почек? Почему? Куда смотрит Бог, разве он? Если он любящий Бог, куда он смотрит? Почему так? И я спрашивала у Бога вопросы эти. Я спрашивала, потому что мне людям нужно что-то говорить. Я христианка, я им говорю о Боге. Они мне говорят, да. А если твой вселюбящий Бог такой любящий, такой нежный, такой ласковый, как же мой невинный сын, новорожденный, ему нужно пересадку сердца делать, потому что он родился с половиной сердца, только у него не хватает одного one ventricle, ну, части сердца. И много таких вопросов. И 10 лет там работаю, 11 уже. И 10 лет, и это 11 лет, я эти слышу вопросы. Я эти слышу вопросы везде. И я спрашивала у Бога. Я думаю, что... это тоже часть свидетельства. Я думала, что, может, вам будет тоже интересно узнать ответ на вопросы. На эти вопросы. Вы знаете, я расскажу, почему у меня постиг первый развод, когда я так хотела сохранить брак. Я расскажу, почему я умирала. Я расскажу, почему вот так вот, вот такие проблемы случались. Когда Иисус Христос, Он написал в Библии, что я сделал, Он сделал Адама для жизни, Он не сделал для смерти. Он нас сделал для того, чтобы мы были успешны во всем, а не имели поражение. Бог мне сказал, что... Иисус Христос мне сказал, да, Иисус Христос мне сказал, что когда я с Ним начала разговаривать, Он сказал, вспомни, говорит, что написано в законе Моисеевом, что написано в 10 заповедях. Я вспомни, как ты относилась к матери. Да, я мать могла плохими словами вызвать. Мы с ней очень часто ссорились, иногда дрались. Мать я не уважала, потому что она меня доставала всегда. И я к матери очень плохо относилась. Я ее любила, да, я ее любила, но в то же время я ее не почитала, не уважала никаким образом. Что написано в заповеди? Чтобы заповедь с обетованием, единственная заповедь с обетованием, почитай отца и мать твою, чтобы была твоя жизнь долгой. Вот, и Бог сказал, это проклятие пришло на тебя, потому что ты ужасно относилась к своим родителям. И я тогда начала спрашивать о многом другом, говорю, а почему это? Он говорит, многое пришло, потому что ты посеяла неповиновение Богу, ты посеяла отношение к сатане, с сатаной, ты ушла от меня, ты начала поклоняться дьяволу, ты начала колдовать, ты начала делать это, ты начала делать то, ты пожинаешь, что посеяла. Твоя мама делала аборты. Аборт – это убийство. Вы пожинаете то, что твоя мать... Говорю, ладно, хорошо, я и к ней плохо относилась. А мать тут при чем? Господь говорит, твоя мама делала аборты. Она пожинает, что посеяла. Почему Бог говорит, что во Второзаконии Бог просто пишет, просто сам говорит, сделай выбор, благословение или проклятие. Выбери, я же тебе говорю, я тебе конкретно говорю, почитай меня, делай вот это, вот это, вот это. Люби меня, и тебе не придется страдать, тебе не придется болеть, тебе не придется иметь выкидыши, тебе не придется иметь детей с раком, тебе не придется болеть, тебе не придется иметь плохого мужа, тебе не придется проходить через развод. Посмотри, и он говорит, посмотри, я тебя просил, делал, делать вот это. И он сказал, что тебе... Это находится во Второзаконии, 11 главе. Вот, и говорит, если ты это не делаешь, мне приходится, потому что я истинный Бог, я свят, я не могу отречься от себя. Если это относится к ним, к тем называемым грешникам, то должно относиться к тебе. Если ты нарушаешь мои заповеди, то я должен тебе так же воздать, как и им. И вот это приходит, разводы, рак. Рак я вижу, что люди, если я уже так просто разговариваю с пациентами, если человек имеет ненависть или непрощение, я вижу, что эти люди часто болеют раком. Не, это не обязательно, что если непрощение у тебя, то ты заболеешь раком. И если человек заболел раком, то еще и непрощение, я просто часто вижу. Это если колдовство в семье, то люди болеют раком. Я вижу наследственное проклятие, проклятие развода. Если моя мать, моя бабушка, все они разводились, то как бы мы с Уэйном не хотели сохранить брак, это все пришло в нашу жизнь. Это проклятие пришло в нашу жизнь. И как бы я не хотела остановить, да, как в Библии сказано, что отцы ели виноград, а у детей оскомина. Бог сказал, что я наказываю за вину отцов до 3-4 рода. Бог сказал, Он сам сказал, я это делаю. Когда он говорил о плении, он сказал, наши отцы не повиновались Богу. А вот мы теперь, говорит, вот теперь с любовью мы ушли в рабство. Многие дети, я вижу, рождаются с проблемами. Я просто могу читать истории пациента и родителя. Я могу иметь чарт. Я могу делать для себя исследования. Я вижу на других людях тоже, что многие люди, у которых дети рождаются с проблемами, у них сами, у самих большие проблемы. У них депрессия, они сидят на антидепрессантах, таблетках. Они разводы, или у них вторая жена, либо они еще, значит, в каких-то грехах вовлечены. То есть просто так ничего не происходит. И мне Бог это показал. И вот это часть моего свидетельства. Я хочу донести это вам, что, как написано в Галатам, Бог поругаем не бывает, что посеешь, то и пожнешь. Некоторые я сеяла сама. Некоторые сеяли мои родители, не обязательно мама, это папа тоже. Некоторые сеяли моя прабабушка. Потом я узнала, мне мама моя говорила, но я только вот несколько лет тому назад до меня только дошло. У меня бабушка была колдуньей в селе, то есть вот в том селе, где моя прабабушка жила, она была колдуньей того села. И вот это, значит, как бы было, передалось мне. То есть я имела выбор. Я уже знала Бога, я имела выбор. Те, которые люди не знают Бога, у них не было выбора. Обычно таким людям просто снятся страшные сны, к ним приходит сатана, к ним приходят бесы, и как-то они начинают быть, приходят люди, и они начинают быть вовлеченными в оккультизм. У меня был выбор. У меня был выбор Бог или сатана. Я выбрала сатану. Ничего не происходит просто так. Если в семье проблемы, если с мужем проблемы, то нужно... Что я сделала? Я посмотрела, откуда эти проблемы идут. У меня, так как моя проблема была контролировать людей, контролировать мужа, то я это делала уже и с этим мужем. Но, слава Богу, я поехала на энкаунтеры. Слава Богу, я отреклась от всего. И приехала моя мама, которая меня воспитала, которая тоже контролировала папу. И она прошла энкаунтер, она перед нами отреклась, она говорила, да, я сделала эту ошибку. Она отреклась от этого, она разрушила это проклятие. И с тех пор у нас ссоры прекратились с ним. Вот. По большей части. Я просто хочу призвать вас к тому, чтобы взять ответственность. Не только вас, я хочу призвать всех. Чтобы взять ответственность за то, что мы сеем. Апостол Павел во 2 Коринфянам сказал, что не дети собирают имение для родителей, а родители для детей. Все мы либо уже родители, либо будущие родители, включая меня, я будущий родитель. И я думаю, что я хочу собрать для своих детей хорошее имение. Я не хочу передавать свои проклятия. Я хочу, чтобы проклятие развода остановилось на мне и не пришло к моим детям. Я хочу, чтобы проклятие смерти остановилось на мне и не пришло к моим детям. Я хочу взять ответственность за все сейчас, чтобы за нее не приходилось брать ответственность моим детям или моим внукам. Потому что, как же наказание, как я уже сказала, цитировала из Библии, Бог наказывает до 3-4 колена. И если тот человек, следующий сын или дочь, или правнук, внук, до него не дойдет, что нужно покаяться, прервать, то он будет сеять то же самое, что было посеяно в него. Он будет сеять то же, то также изменять. У нас изменял дедушка, у нас изменял папа, у нас изменял дядя, у нас изменяла я, у нас изменял мой бывший муж. И так бы оно шло и длилось, потому что это то, что мы бы сеяли. Адам когда-то не захотел взять ответственность за свои проблемы. Он сказал: «Это жена, она виновата, она мне дала яблоко, я не виновата». А Ева когда-то сказала: это змей, я не виновата». Иногда христиане, как я была, мы сбрасываем, мы сталкиваем его, все на сатану. Это сатана виноват, это у меня и болезнь со стороны. Вы знаете, я хочу еще поделиться одной вещью. Вы знаете, столько пациентов приходит, тоже некоторые верующие, некоторые, и они говорят: «Вот мы больные, вот то да сё». А их спрашиваешь: «А пьёшь?» «Пью». «Куришь?» «Курю». «Занимаешься спортом?» «Нет». «В Макдональдсе питаешься?» «Сколько питаешься?» «Знаешь, сколько что ты ешь?» «Плов». «Знаешь, диета плохая у него». Вот. И, но у них, вот они, значит, многие, вот они многие все, пациенты приходят, и у них надежда на врача. Они гробят здоровье, большинство из них, в надежде, зная, заранее зная, что у них костыль есть, medical care, что их вылечат. И они сбрасывают свою, себя ответственность. Они сбрасывают себя ответственность. Они знают, что у нас есть safety net, у нас есть вот эта вот перина, на которую, да, она не такая уж мягкая, конечно, но на которую можно упасть. Да, мне плохо, я напьюсь. Да, мне плохо, я накурюсь. Да, мне плохо, я уколюсь. А там как? А там врачи спасут. Вот. И вот это вот перекладывание ответственности с себя никогда не принесет никому благословения. Я просто призываю всех нас взять ответственность за то, что мы сеем в нашу жизнь, в жизнь наших детей, а также, к сожалению, в то, что уже было насеяно в нашу жизнь кем-то другим, нашими предками. Вот. И я просто предлагаю сейчас, если у вас, среди вас есть кто-то, или если вы перекладывали эту ответственность в себя, если вы не приходили к Богу в том, чтобы признать, что действительно я виноват, Господь тебе не покорялся в этом, ты мне предупреждал, ты говорил, твое слово говорил так и так, я не покорялся, я не брал ответственность на себя, я признаю это. Я призываю просто сейчас попросить у Бога прощения за то, что мы не брали ответственность на себя. И если у вас, если вы считаете, что вам трудно вспомнить, где вы не брали ответственность, какие-то моменты, вы не понимаете, почему что-то с вами происходит, почему это в вашей жизни, я предлагаю, чтобы вы попросили Духа Святого, чтобы Он напомнил, показал вам, кто посеял это в вас, вы сами, либо ваши предки. Я предлагаю взять ответственность на себя, на самих себя, за ваше здоровье, за ваше духовное здоровье, за ваши финансы, потому что мы знаем, что в Малахии Господь явно сказал, что Бог говорит: «Вы меня обкрадываете, чем вы меня обкрадываете десятинами? Если я в Царстве Небесное не жертвую, как же я могу пожать? Если я пожертвовала 6 или 7 лет сатане, как я могу пожать что-то хорошее? Как я могу пожать здоровье, если я, допустим, не занимаюсь спортом и ничего не делаю для этого?» Вот. Я предлагаю просто сейчас обратиться к Богу, может, даже просто сидя быстренько или не быстренько, и попросить у Бога, где Он считает нужным подкорректировать нас. И спроси, где мы не брали ответственность за наши собственные проблемы. Господь, во имя Иисуса Христа, я прошу Тебя, Духом Святым, напомни каждому из нас, где мы не брали ответственность за свои проблемы, где мы перебрасываем ответственность на мужа, на жену, на мать, на друга, на брата, где мы говорим: «Он должен простить первый», где мы говорим, Господь, в сердце, что: «Господь, Ты виноват, почему я так старалась, а Ты не сделал?» Где мы, Господь, обвиняли Тебя, где мы обвиняли другие, Господь? Но мы просто пытались заглушить, Господь, заглушить чувство ответственности, которое Дух Святой пытался у нас вырастить во имя Иисуса Христа. Покажи каждому из нас, И прости нас, прости меня, Господь. Прости меня, прости каждого из нас, Господь. За те моменты, когда Ты говорил, Ты показывал. Ты, может, говорил через Слово, может, через Дух Святой, может, через друга, может, через пастыря. Может, через пастыря Лену, Господь. Ты говорил, где нам нужно исправиться, где эта ошибка. Но мы отмахивались. Мы отмахивались и говорили, да нет, не это. Да нет, не то. Господь, помоги нам видеть, где каждый из нас, Боже мой, пытался взять оправдание, как костыль. Покажи нам во имя Иисуса Христа, где каждый из нас, Боже мой, как Адам, как Ева, говорили, это сатана, это не я, это сатана. Где мы не брали ответственность за наши финансовые проблемы. Где мы, Господь, проявляли жадность. Где мы проявляли, Господь, холодность. Где мы проявляли отсутствие любви. Но все-таки мы хотели пожинать благословение, любовь, заботу о других. Господь, покажи, Господь, что мы посеяли, Господь, чтобы нам увидеть, что мы пожинаем праведно. Мы пожинаем то, что посеяли, Господь. Помоги нам сеять, Господь, больше, больше хорошего, доброго, любви, милости, благодати, чтобы пожинать это все во имя Иисуса Христа. Господь, я прошу Тебя, покажи эту истину каждому, чтобы это заблуждение сатанинское, вот это отвержение ответственности не пришло в наши жизни, и чтобы не попали мы под это обольщение. Во имя Иисуса Христа я прошу Тебя, обратись к каждому сердцу. Ты знаешь каждую жизнь, Ты знаешь вопросы каждого человека, Ты знаешь обращение и боль каждого человека. Я прошу Тебя, говори Духом Святым каждому сердцу во имя Иисуса Христа. Я благодарю Тебя, мой Бог. Я благодарю Тебя. Пусть Твоя победа придет, Господь, через то, что мы сейчас просим прощения у Тебя, Господь. Прости нас, прости нас, прости нас, прости нас за некоторые наши разрушенные судьбы, за некоторые разрушенные судьбы, Господь, наших детей, там, где мы насолили кому-то, Господь, или насолили сами себе, Господь, потому что мы отвергали Твою истину, а Ты сказал, познайте истину и сделай нас свободными. Прошу Тебя во имя Иисуса Христа, прости нас. И покажи нам, Господь, дорогу, где мы будем ответственно относиться к служению Тебе и служению другим во имя Иисуса Христа. Я благодарю Тебя, Господь. Аминь.
Еще одна песня. А если кто-то из вас здесь есть неверующий совсем в Бога, вы можете выйти, за вас помолятся служителя и вместе с вами произнесут молитву покаяния. Бог такой чудный. Я благодарю Бога, что есть такая церковь, как ваша. Я очень рад, что есть такие люди в Мичиган. У нас церковь тоже, мы начинали, я извиняюсь, я немножко переключился, мы начинали тоже с таких же, с магнитофона. Меня еще тогда не было, мне рассказывали. Я покаялся чуть позже, когда я как раз покаялся тогда, когда уже сформировалась группа прославления, и я как раз вписался в свое дело, Бог мне дал сразу занятия, и мне было легче оставаться с Богом, несмотря на то, что у меня еще были проблемы кое-какие. Я просто сейчас славлю Бога, пою Ему. Бог дал мне прекрасную жену, вы видели сами. Слышали это свидетельство. Я очень благодарен Богу. Я вам спою одну песню. Если, еще раз повторяю, есть люди, те, которые не знают Бога, вы можете выйти, за вас помолиться. Капает кровь, льется толчками, все цепенеет, Бог умирает, разбито все тело его, отброшен неверьем людей, но все уже совершилось, все уже совершилось. Капает кровь, землю кровавит, одних омывает, других обрекает. О, остановись, человек, здесь места нейтральности нет. Иисус уже на кресте. Он уже на кресте. Вот капает кровь, но они не боятся одежды делить и мукам смеяться. Забыли думать о нем, а он им прощал на кресте. Но есть там и те, кто плакал о нем, те, кто плакал о нем. Весь мир разделен Иисусовой кровью, все напополам зло враждует с любовью. Та кровь разделила людей на Божьих врагов и друзей, но жить без нее не сможет никто, не сможет никто. Капает кровь, льется толчками, все цепенеет, Бог умирает, разбито все тело его, отброшен неверьем людей, но все уже совершилось, все уже совершилось, все уже совершилось. Спасибо тебе, Иисус.
«Нет Бога», — сказал атеист и через несколько лет предстал перед Богом. Рано или поздно каждому из нас с вами придется дать ответ за нашу жизнь. Как говорила Оксана, если каждый из нас не осознает эту мысль, что ответственность лежит только на тебе, ты делаешь выбор, ты принимаешь Бога или сатану. В опере «Фауст» описано картина такая нарисована, когда сатана сражается с одним молодым человеком, с юношей Валентином. И когда он переламывает его меч, этот молодой человек складывает две половинки меча в виде креста, и этим крестом поражает сатану. Крест Голгофа открывает нам путь в вечность. Только крест Иисуса Христа, вера в Него, спасает нас от проклятия, спасает нас от ада. Потому что многие люди могут еще быть живы, но они уже как будто мертвы. Только Бог спасает. Сейчас мы с вами посмотрим видеоклип, и после этого мы совершим еще одну молитву.